В Барнауле 12:30.
Добрый день, друзья! В этот добрый воскресный день с вами вновь Александр Пашовкин, Сергей Попов и Валерий Шубин. Сегодня наша творческая бригада вновь приглашает вас окунуться вглубь веков и послушать радиофильм «Дума о Ермаке», посвященный 450-летию добровольного присоединения Сибири к России. От века повелось, что у всякого была своя дорога в Сибирь. Кто шел за золотом и мягкой рухлядью, кто по этапу, ну а кто напротив, за волей, за долей лучшей. Пришли сюда в 16 веке и дружинники Ермака. Пришли, да и остались, чтобы стеречь и устраивать эту землю, дальше ее проведывать, налаживая добрые отношения с местным населением. Седая та старина так описывается в летописи Саввы Есипова. «Прииде же Ермак сотоварищи в оград Сибирь в лето 7089 октября дня 26-го». На память святаго великомученика Дмитрия Солунского, прославиша Бога, давшего им таковую победу на окаянных огарян и идолопоклонников, и радостью радующийся.
Фактически, в 1555 году, в январе месяце, хан Едыгер, начальник всех земель сибирских, Сибирского царства, Третьего царства Золотой Орды, после Астраханского и Казанского, взятого Иоанном Грозным, будучи в резне при выборе трона и постоянной охоте за троном, обратились к великому царю, в их представлении Иоанну Грозному, для того, чтобы он снизошел к их мольбам и принял их в подданство под высокую руку свою московского царя-государя. И это было совершенно добровольно, потому что было целое посольство с дарами, со всеми, как положено в этой случае, в те века атрибутикой. И царь Иоанн Грозный, сначала подумав, потом все-таки внял молитвам татар, их челобитной, и взял как бы имя их под свой закон. Ну а после этого начались так называемые хитрости. Тогда, когда защиты просили, а дань платить не хотели. Тогда, когда денег просили, участие московского государя в решении каких-то острых политических моментов, но при этом не хотели выполнять союзнический договор, как бы сейчас можно было выразиться. Вот в этом смысле и не просто стали отсиживаться, а еще и нападать на Русь. И в ответ для того, чтобы российские восточные рубежи были спокойны, веками будоражащее было место. Это место нашествия вообще одно из монгольских, если мы восточнее будем разбираться, и южнее, это и есть место нашествия на Русь татаро-монгольского ига. Это очень неспокойное было место. И началась ответная определенная реакция, когда 840 человек, казаков, организованных великими людьми России, деятельными людьми, строгановыми купцами, пошли походом даже без ведома царя, что вызвало ярость поначалу Иоанна Грозного. Но когда все получилось, как знаете, есть поговорка, победителей не судят. Хотя Ермак проявил чудеса дипломатии в Сибири, и если бы миролюбивое население, а его было достаточно в Сибири, не выбрало бы Россию, то никакой победы бы не было осуществлено. Потому что Ермак относился как человек, давший обет о том, чтобы пресекать любое зло к мирным татарским жителям, и астиатским, и другие, там были сон целый племен. Я скажу другое, то, что Сибирь стала Россией еще не в самом начале похода, а именно тогда, когда Ермак дал закон, когда он объяснил принципы мирного сосуществования, когда он дал понятие силы, а понять силу дать необходимо было, потому что иначе и разговора бы никакого не было. Все это осуществил этот великий человек, и с его именем всегда будут связаны самые славные страницы в истории Сибири, как бы мы ни хотели, потому что Ермак с рождения, как и имя Пушкин, известно каждому ребенку.
Так и вижу самого атамана, ближайших его друзей-сподвижников. Вот мещеряк Матвей, с глубокими морщинами жесткого лица, с черными волосами, падающими до бровей из-под шлема. Вот Никита Пан, с широкой, будто подвешенной к маленькому лицу, забитой пылью бородой, крепкий, как орех. Балагур, запивоха, а вот Иван Кольцо, с лицом дерзким, ястребиным, в драке должно быть перебитым носом, силач, умница, опасный в ссоре и ужасно лютый до женского сословия. Ох, и долгим же был путь дружинников Ермака в глухомань сибирскую.
Юго-восток степных окраин, Руси державной стороны, уж век как волен и отчаян шел люд, охочий до войны. Казаки в русском переводе с татарского бродяги вроде, иль воины из тех бродяг, которых удаль сведал враг. Казаки, жившие в станицах, городовыми нареклись, в цареву службу облеклись, став обороной на границах, на всякий случай и пожар от шаек рыщущих татар. Другие, в полном смысле слова, степные птицы, всяк надзор или над собою власть иного себе считали за позор. Гуляли в степном раздолье, рыбачили в речном приволье, охотясь ли они нет-нет, купцам творили много бед. Громил подон в изобилии казак рязанский, волей пьян, за караваном караван. Уж при великом князь Василии, по месту ж, где чинил разбой, при Грозном стал казак донской. Азовцам, крымцам и ногаям еще страшнее, свой черед на Дон же шел, отвагой знаем, Украины северской народ. Казаки же городовые, чтобы не ждать петли для вы, в чем-либо сильно провинясь, на Дон бежали, убоясь. Там в буйной вольнице толпами, объединясь числом, росли от власти Грозного вдали и атаманства лесами, в надежде, избежав провеж, умножить воровской грабеж. То верны с честью в службе правой, то вероломно нечестны, то доброй, то мятежной славой покрыли головы они. Не раз на жалобы от ханов шел гневный отзыв Иоаннов письмом о вольнице донской. В путях политики большой, засевшей жгучей занозой, на страх таврическим купцам, ногайским и иным послам, на южных рубежах угрозой, что стало царству, как извне, в опасность миру и казне. Царь Иоанн писал к ногаям: «В узы разбойникам сиим не раз уж рать мы посылаем. Кого добудем, тех казним. А вы бы от себя велели, добыв их, слать к нам в тесном теле. А нашим гостям и купцам велеть беречься по путям, когда опасна так дорога. Кто грабит, скажет ли, как звать? Воров кому тех можно знать? Сам видишь, в поле татей много. Кого им грабить, все равно, а изловить всех мудрено. Не правда ль, сколь дипломатично в письме царь хана утешал? Но казачкам от сердца лично гостинцев слать не забывал. Чтобы смирить их дух бунтарский, Иван Мурашкин, стольник царский, с отрядом сильным к ним ходил. Придя, взял многих и казнил. Одни, как волки разбежавшись, на время Волги вверх ушли. Другие ж бегству предпочли злодейство. И, едва унявшись, ногайский ужас вспыхнул вновь, когда казаки в дым и кровь сарайчик город разгромили, столицу в ханском рубеже, и кости мертвых обнажили, скопав могилы в грабеже. Сверша набег молниеносный, с добычей знатной, несносной в цивилизованных глазах, но правосильной в тех веках ушли в разгульный пир буянов, страх заложив из рода в род, надолго в кочевой народ. Среди казачьих атаманов, еще судьбы не сведав знак, был Тимофеев сын Ермак. Как часто случай жизни строит героев, коих чтит народ. Род Ермака, сказать то стоит, простой был, неизвестный род. Хоть не безличным ими реком, дед был посадским человеком и в Суздале прескудно жил. Фамилией Оленин был, зван Афанасий, сын Григорьев. Чтобы семейство прокормить, он во Владимир съехал жить и стал извозничать, проторив свой путь на воровских путях в зловещих муромских лесах. «Товарищи!» — в разбой кричали, но вскоре, преисполнив грех, разбойники в тюрьму попали, и Афанасий между всех. Но как налим из рук он скользкий, от стражи в Юрьевец-Повольский бежал, семейство не забыв, где умер нищ, как нищий жив. Сыны ж ушли туда, где прочен уклад, и жизнь повеселей, и Родион, и Тимофей. В пределах строгановских вотчин на часовой житье избрав, уже повольскими там став. Род Родиона жизнь продлила, с Лукой Дмитрий сын, явись. У Тимофея ж Гаврила, Фрол и Василий родились. Тот-то Василий Тимофеев и стал, тьму времени развеяв, как витязь в блеске молний зрим, бессмертный подвигом своим. Он с измальства был дух бродяжий, силеный боек и речист, глазами быстрыми игрист, как струи часовой меж кряжей, когда вода весло из рук рвет, заворачивая струк. Ходить по Волге и по Каме он рано начал бурлаком. В артели младше всех годами стал кошеварить, но притом тянул и барки очень рьяно, когда случалось. От тагана котла в названии другом стал зваться отрок Ермаком. Ермак по вольскому наречию еще есть камень жерновой. Намек, быть может, к мысли той, что твердо будет грозной сечью молоть в муку Руси врагов сей твердый камень жерновов. Бурлацкий труд безукоризный, простясь с артелью, бросил он. Затосковав по вольной жизни, Ермак отправился на Дон. Там, встав щитом в рубеж границы, Ермак Качалинской станицы за удаль и характер свой был скоро выбран старшиной. Но службой ратную наскучив, он как-то с шайкой молодцов на Волгу шасть. И был таков момент, продуманно улучив. Там стал разбойником лихим и атаманом разбитным. Среди разбойного народа ближайших четверо друзей, прошедших с ним огонь и воду, скрепились. Мещеряк Матвей, Никита Пан, Михайлов Яков, Иван Кольцо от всех инаков, при прочих равных только в том, что к смерти присужден царем он был, по грамоте к Ногаям. И вот к пяти сим храбрецам, далеко слышным по делам от умных Строгановых, чаем недаром грамота пришла и к честной службе позвала. В ней, ласково увещевая казакам мысль оставить зло, купцы внушали, убеждая, лихое бросить ремесло, противное для христианства, и коли сбрали в постоянство опасность вы, так чтоб не зря, а в войске белого царя. Имеем крепости и земли, дружины ж мало, чтобы встать восточный край оборонять. Идите к нам, и вы не тем ли свои загладите вины, царем и богом прощены. И вот, вняв чтению, прослезился, и шапку перед кругом сняв, к товарищам он обратился с душевной теплотой, сказав: «Казаки, братцы, атаманы, что нам ответствовать, коль званы? Нельзя нам в Астрахани жить, на Волге ж жить, ворами слыть. В Казани идти стоит царь грозный, кабы податься на Иик, так знамо переход велик. А уж в Москве-то жребий слезный, перехватают, рассадят по разным тюрьмам и сгноят. Пойдемте ж, братцы, мы в Усолье к Остроганновым, к купцам, пока не содят нас на колья и честь сулят за службу нам. Быть может, свергнем мал-помалу той службой мы с себя опалу, царь-государю послужив и бремя с совести сложив. Подымем ж знамя мы на Волге, дружину ж кликнем, с нами кто?» Тут с Ермаком 5 раз по 100 и 40 с ним на годы долгие всех, коих речью пробрало, на радость с радостью пошло. Готова к службе многотрудью, на часовой явилась рать. За область христианства грудью спешили атаманы встать. И те, кто службу обещали, и те, кто службы той желали, избрав доверие в венец, соединились наконец. Мурзабек белый ядом плещет, 700 вагуличей собрал, сжечь, грабить села попытал, но в пух разбит, пленен, трепещет, как зверь зубами не скрежещет. Его увидев в сетях пут, неверные смирились тут. Успех началом был важнейших побед, а мир стал силы знак. Но войско для задач дальнейших готовил с ревностью Ермак. Он у купцов, живя 2 года, любим средь ратного народа, дружину к службе приучал и ей лениться не давал. Ум, бодрость, мужество, отвага, решительность и вид вождя – все сочеталось в нем. Найдя такого воеводу, благо, сказали Строгановы, вширь расти Россия, цель – Сибирь. Возглавив рать, высокочтимый Ермак был строг, но всем желан. Иван Кольцо неустрашимый, под ним был главный атаман. С ним ясаулы-атаманы, казачьи-сотники избранные, пятидесятники-жданцы и рядовые молодцы. Купцы всем жалованье дали, одежду, снедь, боеприпас, ручные пушки в самый раз, и семипядные пищали, проводников и толмачей, челны и вьючных лошадей. Еще священник был потребен для разных христианских треб. Напутственный отпев молебен, благословил он и обет о доблести и целомудрии. И вот, рукой расправя кудри, обнял Ермак в последний раз всех Строгановых, вняв наказ. Иди, Ермак, Сибирь походом, чтоб столб сибирских басурман безбожный пал Кучум-Салтан. Сияло солнце над народом, над золотом лесов заря зажгла день 1 сентября. Тот самый день, когда с дружиной ушел Ермак из пермских мест, пилымский князь ордой единой собрал Вагуличей на месть. Притворно мирен лишь до ныне, селение выжег близ чердыни. В усолье варниц сколько мог, и мельниц с хлебом он пожег. Волк хищный в злобе басурманской бил скот, жег сено, кров зарил. Немало русских умертвил. Упился кровью христианской и, веселясь детей и жен, гоня плетями, свел в полон.
Над равниной вьюги ветер не малинов звон, только плач на стон. Сырой цепо над вечер гонят Русь полон. Свищет плеть на гон.
Бегай!
Пусто стыла пыль, как небыль, горит им пожар. Только ворон кон прыгнул с дохлой клячи в небо нашествие. Да-дам.
А там под убитым конем, глазеющий в грязь, он кто же? Застыл с искаженным лицом растерзанный князь. О, Боже!
У бабы срезы вместо грудей, от низа живот распорот. На храм, как икона зверей, стрелой в чрево плод приколот.
Еще такого разорения не знали Камы-берега. Защиты не было, сомнения на этом кончились врага. Впервые, что казалось странно, купцы просили Иоанна, чтоб в помощь царь велел послать вооруженную им рать. Но раньше, чтоб держать границы, хватало Строгановым сил, да и в Вагуличах страх был. Василий тут Пилипилицын, чердынский воевода, внес доносом ясность всей вопрос. Мол, Строгановы в то же время, когда напал пилымский князь, взять не могли защиты бремя. Они царя де, не спросясь, хоть каждый пред царем отчетен, казаков чуть не 900 в Сибирь услали с Ермаком. Кучум обить, вот дело в чем. Писал царь: «По какому праву злодеев вы, известных мне, достойных казни по вине опалу сняли и расправу, воздав оружием им честь, то дело нам измена есть». Нагнал на Строгановых страху такого царь, в письме грозя, что в снах Семен увидел плаху, на ней себя вообразя. Отправленный царем с приказом Аничков воин, щуря глазом, когда вдруг на купцов взирал, тем мнилось, жертву выбирал. Но он лишь вдаль глядел тревожно. Приказ исполнить нелегко. Ермак, бог весть, как далеко. Вернуть обратно невозможно. А может, он вздохнул, присев, перемениться в милость гнев. Героя жизнь неравномерна. Ермак ждал часа своего. Как рассказать мне достоверно дела и подвиги его? Все чрезвычайное в нем сильно. Обыкновенное жабильное воображение людей столь приукрашено, что всей найти простой и ясной правды не удается мне порой за баснословной мишурой. Да, Карамзин, пожалуй, прав ты. Пойдем мы летописям вслед, а вымыслам доверия нет.
Я заканчивал наш педагогический институт, факультет исторический. К истории, конечно, еще раньше, в школе, когда мы читали книги Яна, Хани Баты, Чингисхан, и читали многие другие пассажи великих и писателей, и Карамзина, конечно. Карамзина и я использовал в своем вот произведении «Тимофеев сын Ермак». Конечно, не только Карамзина, потому что, профессионально относясь к ткани исторических вот летописей, надо всегда видеть и слабости, и силу, каких бы величин не достигал вот Карамзин, но в нем тоже есть этот человек, и человеку все свойственно иногда грешить, иногда чуть гиперполизировать пространство историческое, делать его больше, чем оно было на самом деле. А в наш прагматичный век иногда наоборот, унижать историческое пространство и превращать его в серый какой-то незначительный булыжник. А это и есть именно тот камень, на котором в лесу Серафим Саровский молился 1000 дней и ночей о России. И видел грядущее, пронзая и звезды, и времена, и говорил о России, как она воспрянет, и что она пройдет. А ведь Саровский Серафим – это был человек в совершенно духовном понятии, любого человека, встречавший одинаково. «Здравствуй, радость моя!» Вот это вот «здравствуй, радость моя», дай Бог бы нам бы всем поиметь в душе, в грешном сердце нашем.
В качестве послесловия ко второй части «Думы о Ермаке» расскажу, во имя чего взялись мы за реализацию проекта этого радиофильма. Нынче исполняется 450 лет с начала эпохи добровольного присоединения Сибири к России. И основополагающую роль в этом деле развития российской государственности сыграла как раз дружина Ермака. Казалось бы, имя этого легендарного человека должно бы почитаться сибиряками вдвойне. Но, к сожалению, и у нас хватает Иванов, не помнящих родства. Чтобы понять Сибирь, ее уклад, обычаи, мало быть жителем региона. Надо знать его прошлое. Думаю, только на этой основе каждый сибиряк действительно смог бы осознать себя как личность, осознать свое место в современном мире и приобрести иммунитет против душевной слепоты, против широко пропагандируемого в нашем социуме культа жестокости и стяжательства. Искренне верю, что заметной подвижкой в деле приобщения, в первую очередь молодежи, к подлинно высоким ценностям, могла бы стать реализация проекта нашего радиофильма по мотивам сказания Сергея Попова «Тимофеев, сын Ермак», где исторические факты облечены в достойное поэтическое содержание и положены на музыку. А стало быть, будут доступнее для восприятия и быстрее найдут дорогу к умам и душам слушателей. Впрочем, просветительство – даже не главная часть нашего проекта. Мы просто горим желанием возродить забытый сибиряками праздник – День Сибири, символом которого мог бы и должен бы стать Ермак. Об этом празднике расскажу в следующую нашу встречу, которая состоится, видимо, 17 июля в 12:30. А пока хочу обратиться к возможным спонсорам, к меценатам, которыми никогда не оскудевала сибирская земля. Если сама идея, затеянной нами 10-серийной «Думы о Ермаке», нашла у вас какой-то отклик, помогите реализовать ее, и в накладе вы не останетесь. Оказавшие содействие в возрождении Дня Сибири явно вправе будут рассчитывать на политические дивиденды. Для настоящих сибиряков, отзывчивых к культуре и настоящему же искусству, напоминаю телефон редакции 301041. Работавшие над этой частью радиофильма «Дума о Ермаке» Александр Пашовкин, Сергей Попов и Валерий Шубин прощаются со своими слушателями. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире 17 июля. в 12:30.